Кельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Расследование катастрофы российского авиалайнера в Донецкой области. Как следует контролировать содержание бойцовых собак? Расследование сенсационного дела об убийстве юной королевы красоты в США. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема актуальная для жителей российских городов, да и не только российских. Депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. Этих собак надо не только регистрировать и учитывать, но и вводить им специальные электронные микрочипы. Кинологи и заводчики собак придерживаются противоположного мнения и считают, что больше пользы принесут не штрафы и судебные санкции, а элементарное обучение собак. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Трагическая история в городе Железнодорожный, где на прошлой неделе бойцовая собака загрызла годовалого ребенка, заставила депутатов Московской городской думы вновь вспомнить об этой проблеме. Закон о защите людей от животных в Москве, да и по всей России, не работает, считает депутат Мосгордумы Александр Крутов.
Надо законом города Москвы в нашей компетенции установить, что безнадзорное животное через 6 месяцев после того, как не будет установлен новый хозяин, становится муниципальной собственностью, муниципальный собственник принимает решение о дальнейшем использовании животного. Давайте не будем лицемерить. Собственник животного вправе принять решение о прекращении его существования. Мы должны законодательным образом установить, что город обязан обеспечить создание соответствующих приютов для временного пребывания безнадзорных животных, хозяин которых ищется или не установлен.
По мнению депутатов, изменения должны коснуться и уголовного, и административного кодекса. Но только ужесточением наказаний исправить ситуацию с бойцовыми породами не удастся. О новаторских для России предложениях по содержанию питбультерьеров, аргентинских догов и бразильских мастифов рассказывает депутат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Микрочипы. Это общераспространенная мировая практика. Значит, стоимость одного микрочипа примерно 300 рублей. Более дорогие приборы, которые должны быть у милиционеров, приборы по идентификации микрочипов. Зачем нужны микрочипы? Они нужны для идентификации хозяина, в том числе такого хозяина, который выбрасывает собаку. Должна быть система жетонов, трехцветные жетоны, в котором определяется степень опасности собаки. Выгул собак в нетрезвом виде должна быть административная ответственность. Должна быть система обучения детей, чтобы ребенок проходил соответствующее обучение, получал соответствующее разрешение на то, что он выгуливает собак.
Кинологи и заводчики собак инициативы народных избранников не поддерживают. Из 400 существующих пород 300 можно обучить нападению на человека. Исходя из имеющейся практики, говорят собаководы, любая порода может быть потенциально опасной. Россия сегодня занимает первое место в мире по количеству приобретаемых и разводимых караульных собак. Многим важнее не друг семьи, а сторож коттеджа, квартиры или дачи. В сложившейся ситуации выход один, говорит главный редактор Вестника Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий.
Единственное было бы разумный путь. Это обязательное обучение собак не боевых, а просто определенного круга пород, да, служебных пород. И тех пород, которые пригодны для спорта и какой-то такой защитной службы, да, должен проходить обязательно курс дисциплинарного обучения. Если человек отказывается его проходить, он должен достаточно высокую сумму заключать договор обязательного страхования на эту собаку. А что касается единичных случаев, когда с собакой происходит трагедия, собака не может быть самостоятельным носителем зла. Корни это имеет социальные. Это низкий уровень культуры в обществе, озлобленность.
Рассказывал Евгений Цигельницкий. В Европе ограничения для владельцев так называемых бойцовых собак существуют давно. Во Франции с 2001 года запретили содержать все бойцовые породы. В Латвии запретили держать, плодить и ввозить в страну питбультерьеров, аргентинских догов, бразильских мастифов, американских стаффордширских терьеров и помеси этих пород. Однако, как утверждают кинологи, никакая страна не запретит содержание национальных пород. В Германии это немецкая овчарка. В Великобритании, где с 1991 года запрещены все бойцовые собаки, успешно разводят бультерьеров. В Японии никто и не думает о запрете на разведение породы Тоса-Ину, японского мастифа. В России сегодня складывается несколько иная картина, говорит генеральный директор компании «Био-Юлис» Георгий Скворцов.
Когда мы собственной рукой вписываем в этот список особо опасных пород свои национальные породы, московская сторожевая, черный терьер, кавказская овчарка, русская собака, простите, мы что, не уважаем свою культуру? Порода – это представление культуры. культуры, часть нашей культуры, национальное наше достояние. Мы его практически уничтожаем. Мы говорим, что наши братья белорусы, а вы видели их список? Кстати, самый широкий список потенциально опасных собак – это у белорусов, более 40. И, кстати, чуть ли не треть из них составляют собаки, являющиеся национальным достоянием России.
В Испании термина «собака бойцовой породы» просто не существует. Вместо него употребляется выражение «потенциально опасные собаки». В отношении содержания этих животных существуют определенные ограничения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
По вопросу, какие собаки относятся к потенциально опасным, в Испании споров нет. Ответ на этот вопрос содержится в законе, вступившем в силу еще в марте 2002 года. Опасные – это чистокровные и нечистокровные питбультерьеры, стаффордширбультерьеры, американские стаффордширбультерьеры, ротвейлеры и аргентинские доги. Потенциально опасным относятся также собаки других пород, обладающие крупными размерами, широкой грудью, развитой мускулатурой, сильными челюстями и весом более 20 килограммов. К этой же категории причисляются и другие собаки, независимо от размера, проявляющие агрессивность и когда-либо нападавшие на животных или человека. Чтобы иметь потенциально опасную собаку, владелец должен получить соответствующую лицензию в муниципалитете. Она выдается сроком на 5 лет только совершеннолетним, то есть лицам, достигшим 18 лет. Кроме того, для получения лицензии необходимо представить справку о несудимости. Лицам с судимостью потенциально опасных собак иметь запрещено. В муниципалитет также следует представить справку о состоянии своего физического и психического здоровья, аналогичную той, что выдается для получения водительских прав или лицензии на охотничье оружие. Антонио Гомес, ветеринар. Известно много случаев, когда агрессивное поведение собак было продиктовано агрессивностью их хозяев. И это имело весьма печальные последствия. Поэтому при выдаче лицензии в первую очередь следует учитывать личность владельца. После получения лицензии собаку следует зарегистрировать в муниципалитете, предварительно предоставив справку о том, что у нее имеется идентификационный микрочип и справку от ветеринара о состоянии здоровья животного. Последнее обновляется ежегодно. Выходя на прогулку с потенциально опасной собакой, владелец должен иметь при себе справку о записи в муниципальный реестр и лицензию. На улицу ее следует выводить на поводке и в наморднике, причем вести на поводке можно одновременно только одну собаку. На участках при индивидуальных домах собаку можно не привязывать лишь в том случае, если внешняя ограда участка не позволяет ей выбежать на улицу.
Рассказывал Виктор Черецкий. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент Радио Свобода Агульсапар Мурадова. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке в понедельник. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Элины Арсеноевой, нештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Министры иностранных дел ЕС обсуждают в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. В обсуждении принимает участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Россия исключила введение санкций против Тегерана, в очередной раз подчеркнув, что кризис вокруг иранской ядерной программы должен быть разрешен путем переговоров. Заявление выступил сегодня министр обороны России Сергей Иванов. Власти Узбекистана утверждают, что в СИЗО города Андижана нет беженцев, пропавших в Киргизии. В Пекине по обвинению в подтасовке фактов к 3 годам лишения свободы приговорен китайский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Он был арестован в 2004 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – что и как пил Джеймс Бонд. Беседа с моим коллегой, с кем не буду раскрывать карты, который сочинил в соавторстве книгу об агенте 007. В 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы возвращаемся к главной трагической теме этого часа нашей программы и последних дней. Речь пойдет о катастрофе лайнера Ту-154 компании «Пулковские авиалинии» в Донецкой области. Уже опознаны тела более 80 погибших. Сегодня начинается отправка опознанных тел в Санкт-Петербург. Что же до версий причин трагедии, то пока не расшифрованы бортовые самописцы, говорить об этом рано. По крайней мере, об официальных версиях говорить рано. Но мнение специалистов высказывается уже сейчас. Наш петербургский корреспондент Виктор Резунков побеседовал с заслуженным летчиком России, генеральным директором авиакомпании «Спарк Плюс» Вадимом Базыкиным.
Как вы оцениваете последние публикации в газетах относительно версий, которые представлены? И что послужило, по вашему мнению, причиной аварии Ту-154?
Строить версии – дело очень ответственное, потому что читают и родственники погибших, и родственники экипажа. Я думаю, что все-таки здесь не было человеческого фактора. И что такое вина экипажа? В чем она заключается? В том, что он ушел вверх? Так фронтальная гроза, я вам могу сказать, она может быть и на 700 километров по ширине фронта, и на 900 километров, и на 300 километров. Во-вторых, чтобы попасть в грозовую деятельность, это не обязательно попадать в облако, в белое, правильно? Вы тоже, наверное, часто летаете самолетами, и иногда бывают такие случаи, когда вроде бы летите, облака внизу где-нибудь там над землей, а вас начинает немножко подбалтывать. Дело в том, что в это время там был большой выброс тепла на большие высоты, порядка на 11-12 километров. Если стандартная температура минус 56, то в тот день она была минус 37, минус 38. Это говорит о большом выбросе вот как раз от теплой воздушной массы. То есть самолет действительно попадает как под наковальню. Как нам кажется, что все-таки была загашена скорость, и самолет сваливался в плоский штопор на хвостик, да? А уже почему он свалился в плоский штопор? Здесь уже тоже есть догадки определенные. Либо, значит, поскольку крыло самолета является парусом, могло просто сильным порывом ветра, там же, понимаете, струйные течения бывают до 300 км в час, его могло поставить просто, задрать ему нос, а то есть изменить как-то положение относительно линии горизонта самолета. То есть скорость моментально падает. И здесь летчик ничего не мог сделать, абсолютно ничего. Здесь бесполезно бороться, здесь ты уже не оператор. И второй вариант, он просто тянул вверх, лишь бы только уйти от этой страшной болтанки. И тоже, как следствие, могло просто не хватить динамического статического потолка именно для Ту-154-го. И тоже могла быть загашена скорость. Поэтому я не усматриваю здесь ошибки. Дело в том, что все наши инструкции и весь наш богатый опыт использования самолета Ту-154 говорит, что грозы необходимо выходить верхом, обходить. Это обязательно. И если есть возможность, если грозы внутримассовые, тогда, конечно, надо как-то изменять траекторию маршрута, надо оговорить все это с диспетчерами, это во-первых. Во-вторых, понимаете, сейчас вот служба УВД, диспетчера, да, они простреливают трассу и по высоте, и по дальности, по всей длине маршрута. Диспетчера все видят, метеолокаторы все наблюдают, синоптики наверняка предупреждали летчиков. У летчиков тоже есть, в свою очередь, локаторы, они тоже все это видят. Но видят и те, и другие только засветки, то есть скопление, облачность, скопление, очень большое скопление заряда электрического. И поэтому и просто болтанку, конечно, сложно определить. Я думаю, что и диспетчера оповещали экипаж, и экипаж видел, что это где-то внизу, и когда он попал вот в эту очень сильную, скажем так, турбулентность, он, естественно, стал оттуда пытаться выходить. Что касается пожара, есть своя логика и в этом. В частности, допустим, пожар в кабине экипажа. Почему? Потому что с высоты 12 тысяч метров падать приходится даже с очень большой скоростью, там 30 метров в секунду и далее. Это все-таки где-то минуты 4-5 длится падение. А если на режиме парашютирования, да, вот в плоском штопоре, то это может быть и порядка 10 минут они падали. А со связи он исчез через 2 минуты. Логика здесь в чем? Был либо там коротыш, либо еще что-то, что привело к отключению ответчика. То есть земля перестала его видеть. Вот почему, это тоже, вот, кстати, одна из версий. Да? Надо все-таки немножко потерпеть. Средства объективного контроля, они, да, они действительно долго будут расшифровываться. А магнитная лента, я думаю, что ее уже прослушали. Я думаю, в ближайшие дни мы обязательно это все услышим.
Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков беседовал с заслуженным летчиком России, генеральным директором авиакомпании «Спарк Плюс» Вадимом Базыкиным. А мы продолжим тему авиакатастрофы в Донецкой области. О последних событиях на месте катастрофы и в Донецке рассказывает сейчас в эфире «Свободы» наш корреспондент в Донецке Ярослав Колгушев.
Опознание тел погибших продолжается уже более суток со вчерашнего дня. Оно продолжалось всю ночь до 4 утра с небольшим перерывом. Уже опознано более 80 тел и около 30 тел погибших уже готово к отправке. 3 тела сегодня же отправят вертолетом в Краснодарский край. На месте крушения самолета сегодня продолжает работать техническая комиссия. Прокуратура оформила все документы, и спасатели готовы собрать обломки самолета. Скорее всего, завтра вся операция по эвакуации обломков с места событий будет завершена. Но, кстати, вопрос об отправке самолета с 30 телами погибших как-то неоднозначно трактуется. То есть из аэропорта подтверждают, что борт еще не вылетел, а в то же время другие официальные источники говорят, что он уже вылетел.
Ярослав, понятно, что комиссия работает по расследованию причин катастроф. Официальных умозаключений и заключений комиссии еще нет. Какие неофициальные версии?
Ну, неофициальные версии как бы допустил министр транспорта Украины Николай Рудковский, когда вчера сказал, что погодный фактор наверняка повлиял на трагедию и крушение самолета. Но все остальные другие версии, и министр транспорта Украины Рудковский, и министр транспорта России Игорь Левитин, пока никак не комментируют и подчеркивают, что последнее слово скажут эксперты.
Это был наш корреспондент в Донецкой области Ярослав Колгушев, а мы, естественно, продолжим следить за событиями вокруг трагедии в Донецкой области.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сейчас историческая, но по-прежнему очень актуальная тема, о которой мы уже несколько дней подряд говорим. Речь вновь пойдет о 15-й годовщине августовских событий 1991 года в Москве. Активный участник тех событий, бывший вице-президент России Александр Луцкой, в эфире «Свободы» отвечал на вопросы моего коллеги Данилы Гальперовича.
Вы сказали, что события августа 91 года, и в частности создание ГКЧП, было попыткой руководителей Советского Союза сохранить СССР как страну. Скажите, а какие мотивы были у вас тогда? Потому что все-таки тогда вы вместе с единым тогда российским руководством, Борисом Ельциным, Русланом Хасбулатовым, им, а именно членам ГКЧП, противостояли. Вот из чего вы тогда исходили?
Вы понимаете, дело в том, что некоторые называют, вот вы боролись, я говорю, да не было никакой борьбы, были обстоятельства. Обстоятельства, которые привели вот к тому положению дел, которое мы наблюдали 15 лет тому назад. Создались как бы две группы в правительстве Советского Союза, в Политбюро, которые занимали совершенно противоположные позиции. Одни отстаивали интересы сохранения Союза в той форме, в которой он был. Другая группа предлагала некоторую другую формулу формирования и объединения союзных республик. Во-первых, политические и экономические свободы субъектам нового Союза, да, то есть союзным республикам. Я как раз относился к той группе, которая была за реанимацию, то есть не старой модели, а вот именно провести реанимацию и дать новые формы отношений, которые бы дали бы свободу людям, политические свободы, экономические свободы. И мало того, разве плохо, если мы будем иметь еще одно место в Организации Объединенных Наций, да? Поэтому вот как бы вот произошло разделение на две части. В подготовке союзного договора принимала участие в том числе и Россия. Принимал участие и Борис Николаевич Ельцин. Принимал, соответственно, в какой-то степени и я. И поэтому я придерживался именно этих вот направлений. А вот та группа, которой командовал, скажем, там Янаев, да, ну, это условно Янаев командовал. Здесь как бы принималось решение вот сохранить в той форме, в которой есть. Но это было однозначно гибельное положение. И в процессе этого противостояния почему-то президент Советского Союза оказался в Форосе. Так вот, вернув его назад на рабочее место, мы избежали кровопролития. Почему? Потому что обстановка нагнеталась с каждым часом и с каждым днем. Поэтому здесь как-то определенно говорить, что это враги. А вот это вот те, которые противостояли, они победили, а эти проиграли. Это неправда. Проиграли мы все, без исключения. Потому что если мы на улице сегодня остановим простого человека, я не говорю о политиках, узбека, таджика, туркмена, азербайджанца, армянина, абхазца, осетина, спросим, после распада Советского Союза ты стал жить лучше, все однозначно, подчеркиваю, ответят, нет, я стал жить хуже. Мало того, давайте вспомним, реки крови, непонятно за что и зачем. И сегодня посмотрите ситуацию на Кавказе, посмотрите, что сегодня происходит в Украине. Разве это на пользу людям? Нет.
Александр Рудской, бывший вице-президент России, активный участник событий 15-летней давности, имеется в виду августовский путч 1991 года, в эфире «Свободы» с ним беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главная трагическая новость последних дней – это трагедия крушения российского авиалайнера Ту-154 в Донецкой области. Расследование продолжается. Опознаны тела более 80 погибших при этой катастрофе. Сегодня начинается отправка опознанных тел в Петербург. Самолет летел по маршруту Анапа-Санкт-Петербург. Это главная, одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут следующие темы. Мы вновь поговорим о домашнем содержании бойцовых собак в России. То, о чем мы говорили в начале этого часа, панорама новостей культуры, любопытная чеченская тема, экономическая панорама и расследование скандального убийства, сенсационное расследование скандального убийства юной королевы красоты 10 лет тому назад, сейчас неожиданно в Соединенных Штатах пришло, видимо, к своему завершению. Все это через несколько десятков минут до конца этого часа, а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы, из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова. 2 правозащитника на том же судебном процессе получили по 7 лет лишения свободы. Каждый. Суд был закрытым, все 3 были арестованы в июне, адвокаты к ним не допускались. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на черкизовском рынке в понедельник. Общее число жертв достигло таким образом 11. В больницах остаются 30 человек. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Ильины Арсеноевой, внештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Арсеноева была похищена в Грозном 17 августа. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. В обсуждении принимает участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Эти и другие новости через полчаса подробно. А мы возвращаемся к трагедии в Донецкой области. Продолжается расследование катастрофы лайнера Ту-154 компании «Пулковские авиалинии». Это последняя новость сегодняшнего дня. Около 80 человек, извините, тела более 80 человек уже сейчас опознаны. Теперь другая тема, та тема, которую мы начали в самом начале этого часа нашей программы. Поговорим о бойцовых собаках, о том, как их содержать дома. Напомню, депутаты Московской городской думы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. А что думает об опасных собаках россияне? Наш корреспондент Игорь Телин задал прохожим на улицах Саранска следующий вопрос.
Я считаю, что это стоит, во-первых, очень сильно систематизировать, а не произвольно производить эти разведения, как говорится, это не кошка, только под строгим надзором кинологов. На то, чтобы завести бойцовскую собаку, я считал бы, что стоит ввести что-то вроде как разрешение, как на оружие.
Даже надо, потому что это же невозможно, он детей даже разрывает уже, так что надо ограничить.
Я считаю, что ограничивать разведение бойцовых собак не стоит, стоит ввести санкции к их владельцам.
Я думаю, что, конечно же, стоит, потому что идешь по улице, смотришь на эти страшные морды собачьи, и как-то жутко становится, и за детей страшно, и за себя страшно, и я, например, только за.
Я думаю, в данном случае мы можем опираться на немецкую практику, поскольку там таких собак могут содержать только люди, имеющие специальную лицензию, либо занятые на работе в правоохранительных органах, либо специально занимающиеся разведением собак. Я считаю, что есть смысл издать закон, ограничивающий продажу собак этих пород.
Я вообще собак очень люблю и не думаю, что каждая собака на это способна, в том числе из бойцовых пород. В принципе, все они добрые, милые существа.
Нужно запретить вообще такие породы. Не надо искушать ни природу, ни себя, ни окружающих, и не стоит держать таких опасных животных. И уж если они разрешаются кому-то в редких случаях, то это только, наверное, собакозаводчикам для поддержания породы или для представления этой породы в клубе в каком-то, но не более того. То есть дома такая собака должна быть запрещена абсолютно.
Запретить это невозможно, но нельзя же убивать породу. А вот ввести закон, который обязал бы хозяина вместе с щенком проходить обучение только в специальной школе, чтобы такие хозяева на бойцовских собак имели специальные сертификаты или удостоверения. Потому что так как солдат учит в армии обращаться с оружием, так и хозяину нужно учить и обращаться с такой собакой. Потому что собака, по сути, это тоже оружие. Она непредсказуема, она может выстрелить в любой момент и нанести вред всем детям, всем окружающим.
Их запретить нельзя. Я представляю, там огромную поставить службу по донесению о имении таких собак, о заводе таких собак и так далее. Это дороже государству выйдет, наверное. Потому что все равно, так или иначе, они существовать будут.
Надо. Или где-то, чтобы с ним не выходили гулять. Это опасно для людей, особенно для ребятишек. Ведь собака есть собака, она непредсказуемая.
Вот что ответили на вопрос, нужно ли запретить разведение собак бойцовых пород, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
А мы возвращаемся к новостям, однако не к политическим, а к культурным. Любопытная культурная новость последних дней. Выходит в свет новый роман культового шотландского писателя Ирвина Уэлша. Об этой книге и о других новостях в области культуры Игорь Померанцев.
Шёневаиде, в восточном пригороде Берлина, открылся мемориал, посвященный миллионам рабочим, которых нацисты с 43 по 45 годы насильно свезли в Германию из разных стран Европы и заставили работать на Третий Рейх. Большую часть рабочей силы в Шёневаиде составляли итальянцы. В общем, во время войны в Германии работали 7 миллионов 600 тысяч иностранцев, привезенных из Чехословакии, Франции, Латвии, Польши, России, Украины и других стран. От 700 тысяч до 1,5 миллиона из них, по мнению экспертов, до сих пор живы. Ежегодный бюджет мемориала в Шёневаиде – 360 тысяч евро. В середине октября в Риме откроется первый международный кинофестиваль. Критики расценивают это событие как вызов старейшему в мире фестивалю в Венеции, основанному в 1932 году. Нынешний венецианский кинофестиваль начинается 30 августа. По словам мэра Рима Вальтера Вельтрони, римский фестиваль будет демократичнее, чем венецианский, и в состав его жюри войдут обычные любители кино. Бюджет римского кинофестиваля составляет 7 миллионов евро, выделенных главным образом из частных фондов. Новый английский телефильм «Застрелите вестника», рассказывающий о жизни темнокожих британцев, объявлен одновременно поворотным событием и самым расистским фильмом в истории BBC. Автор сценария – темнокожая сценаристка Шэрон Фостер. Главный герой картины – программист, решивший стать учителем в школе для отстающих детей. По ходу сюжета один из учеников обвиняет нового учителя в нанесении оскорбления. Поставила фильм «Нгози Ону Аура». По ее словам, негритянское происхождение помогли ей и сценаристке понять всю сложность проблем и довести дело до конца. Автор культового романа «Трейнспоттинг» в русской версии «На игле» шотландец Ирвин Уэлш написал очередной роман, который называется «Секреты спальных комнат великих поваров». Прежде его героями были главным образом пьяницы и наркоманы. На презентации романа в Нью-Йорке автор заявил, что в последний раз прикасался к героину 10 лет назад.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит чеченская тема. 23 августа в среду Ахмаду Кадырову исполнилось бы 55 лет. Грандиозные празднования юбилея покойного лидера Чечни растянулись на несколько недель. Чеченские власти постарались придать этому празднику характер всенародного торжества, развернув невиданную по масштабам пропагандистскую кампанию. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
В день юбилея 23 августа в Грозном состоялась премьера спектакля «Обед». Главным героем стал Ахмад Кадыров. Это впечатляющее, по крайней мере, охватом исторических событий полотно в качестве второстепенных персонажей Джохар Дудаев и Павел Грачев. Вот как о характере мероприятия рассказывает главный редактор газеты «Чеченское общество» Тимур Алиев.
Празднование 55-летия со дня рождения Ахмаджи Кадырова, они запланированы были буквально на несколько недель, то есть такой цикл сразу мероприятий, литературных каких-то, и культурных, и массовых, и таких в духе советских времен, то есть отметим праздник ударным трудом. Среди школьников проводились разные соревнования тоже. Было объявлено, что лучший класс в школе будет носить имя Кадырова. То есть такой размах совершенно грандиозный. С другой стороны, предпринимались разные стройки, то есть окончание каких-то работ строительных, старались приурочить именно к этому дню, к 23-му и 22-му примерно. То есть сдавали мосты разные, сдавали больницы. Как-то вот пятилетку за 3 года, что-то вот такое, все как-то в воздухе так вот носится, такие ощущения.
Чеченский политолог Зайнди Чолтаев считает, что компания приобретает все черты формирования культа личности. Но не Ахмада Кадырова, а младшего Рамзана. Образ отца должен занять почетное первое место в новом пантеоне и осветить собой фигуру сына. В этой работе принимает участие и федеральный центр.
Мероприятие мероприятия, связанные с 55-летием Ахмад-Хаджи Кадырова, сопровождались некоторым федеральным участием федеральных каналов. Все это показывает то, что в Чечне фигурой, которую пытаются сделать сакральной, является Ахмад-Хаджи Кадыров, и свет сакральности пытаются перенести, в том числе, на Рамзана Кадырова. Для меня было удивительно то, что в этой деятельности, скажем так, по возвеличиванию Кадыровых, в последнее время обозначилось и участие федеральных СМИ. Мне кажется, не совсем логично для федерального центра такая деятельность, потому что идет подрыв пресловутой вертикали власти. В Чечне есть президент, о котором не слышно и не говорят.
По мнению чеченского политолога, празднование юбилея дает отчетливое представление о стратегии федерального центра, который или не препятствует, или помогает Рамзану Кадырову в проведении подобных мероприятий с вполне понятной целью.
Задача очень прагматичная. Рамзан Кадыров нужен как фигура, которая способна контролировать ситуацию. Создать системный порядок не получается. Кажется, легче, это наша историческая, с помощью дедовщины можно править в армии, с помощью сильной руки или сильной полиции можно командовать страной. То есть не общество является основным источником власти, а определенные фигуры, которым придается или усиливается вокруг них репрессивный фискальный аппарат. Но на самом деле это опасно, если Рамзан Кадыров является краеугольным камнем порядка в Чеченской Республике. Выбить этот камень, и все рушится. Потому что в северокавказском обществе есть способность самоорганизации на уровне фамилий, районов, тейпов. Вот эта вот самоорганизация не позволяет превратить одну фигуру в полновластную. Всегда нужно учитывать интересы различных групп, учитывать их амбиции. На каком-то этапе с помощью крови, денег, пропаганды можно решать такие вертикальные, срочные, быстрые задачи. Но устойчивую систему, порядок определенный, он все равно будет зависеть от тех обстоятельств, которые заложены столетиями.
Тимур Алиев утверждает, что огромное количество людей, не обязательно чиновников, вовлечены эмоционально в атмосферу вновь формируемого культа, искренне поддерживают все начинания, ассоциируемые с отцом и сыном Кадыровыми.
С одной стороны, когда вот я, допустим, начинаю общаться с людьми, даже теми людьми, которые где-то в официальных разговорах всячески стараются прославлять Кадырова, Рамзана Кадырова, то иногда в каких-то приватных беседах они могут какую-то критику позволить себе, достаточно такую мягкую критику, но при этом видно, что даже вот эта мягкая критика, она скорее носит такой неразрушительный, недеструктивный характер, то есть они действительно уже прониклись вот этим ощущением. Ну, конечно, преимущественно именно вот чиновничество погружено, безусловно, но в то же время очень многие простые люди, они также проникаются этим. Сложно, что называется, не проникнуться, потому что когда местные телеканалы, вещая 3 часа, из них половина или больше эфирного времени выделяют этим всем стройкой, которые каждая носит имя Кадырова, или говорится о том, что финансирует фонд Кадырова, или показывает Рамзана, который очень успешно пытается реализовывать эти вот строительные проекты, и это все демонстрируется по телевидению, то очень сложно не поддаться вот этой вот информационной пропаганде, агитации, что ли.
Чеченский политолог Занди Чалтаев считает, что подобный культ, даже если его удастся выстроить, недолговечен, ибо не отвечает ни традициям, ни представлениям чеченцев об истинном герое.
В фольклоре в чеченском есть возвеличивание определенных героев, но никогда их не возвеличивали, потому что они богатые, состоятельные, имеют власть. То, что сейчас происходит в Чечне. В Чечне всегда героизировали мужественных людей по их личным качествам. Рамзан Кадыров живет во дворце в таких условиях, которых не могут позволить жить 99% населения республики. Я не думаю, что эти обстоятельства способны сделать из Рамзана Кадырова фигуру такого эпического плана, героического плана.
Чечня все более оправдывает репутацию территории, гипертрофирующей тенденции современной России. Достижения прошлого, такие как культ вождя, который все же был выбракован в основных своих объемах Кремлем, здесь становятся вполне актуальными и органичными политическому режиму нововведениями.
На теме работал мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на черкизовском рынке в понедельник. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Савенкова.
Центральный банк России сохраняет свой прогноз темпов роста потребительских цен в стране в течение 2006 года – 8,5%. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. По его словам, к 21 августа накопленная с начала года инфляция составила 6,9%. Цены на нефть в мире повысились в четверг на 1% после сообщения об угрозе возникновения новых тропических ураганов в регионе Мексиканского залива, на американском побережье которого сосредоточены основные нефтяные терминалы США и крупные мощности нефтепереработки. В конце августа 2005 года на эти районы обрушился ураган Катрина, оказавшийся самым разрушительным за всю историю Соединенных Штатов. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Швеция выступила против строительства североевропейского газопровода по дну Балтийского моря, поскольку это может нанести серьезный вред экологии региона. Такую позицию разделяют и немецкие экологические организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Морской участок протяженностью в 1200 километров будет протянут от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Первую нитку планируется ввести в эксплуатацию в 2010 году. Премьер-министр Швеции Горан Персон заявил, что прокладка по дну Балтийского моря может потревожить подводные захоронения отравляющих веществ вблизи острова Готланд, в непосредственной близости от мест, где на морском дне со времен Второй мировой войны покоятся запасы химического оружия. По мнению Персона, проект следует перенести на сушу. Точку зрения премьер-министра Швеции разделяют и защитники окружающей среды из Германии. Говорит эксперт по Балтийскому морю немецкого филиала Всемирного фонда защиты дикой природы Йохен Ламп. Серьезность проблемы мы пока не можем реально оценить. Нам известно, что советское правительство затопило в море часть оружия. Мы считаем, что эта проблема должна быть серьезно изучена. И если оружие или мины или боеприпасы будут найдены, то они должны быть обезврежены. Я хорошо понимаю позицию шведского правительства и согласен с тем, что все экологические проблемы, связанные со строительством, должны быть предварительно тщательно изучены. Мы находимся в постоянном контакте с российским филиалом Всемирного фонда защиты дикой природы. Коллеги высказывают подобную же озабоченность. На наш взгляд, сроков следует придерживаться только в том случае, если будут соблюдены немецкие и европейские экологические стандарты. Строительство также нанесет ущерб фауне Балтийского моря. В первую очередь речь идет о рыбах. Они будут вынуждены покинуть места своего постоянного обитания, а это негативно отразится на размножении рыб, особенно балтийской сельди. С другой стороны, мы еще не знаем толком, что же произойдет с морским грунтом в результате строительства. В Германии наши идеи встречают поддержку со стороны партии «Зеленых». Что касается общественности федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, которую эта проблема должна затрагивать в первую очередь, то здесь население поддерживает строительство. Этот проект принесет много рабочих мест. В земле Мекленбург-Передняя Померания очень высокая безработица – 20%. После окончания Второй мировой войны информация о захоронении трофейного химического оружия на дне Балтийского моря долго и тщательно скрывалась. скрывалась. Из недавно опубликованных советских военных архивов стало известно, что речь идет о десятках тысяч тонн авиабомб, артиллерийских снарядов, химических фугасов, дымовых мин, снаряженных такими ядами, как иприт, хлороцетафен и дифенилхлорарсин. Наибольшую опасность для окружающей среды представляет иприт, который при определенных обстоятельствах гидролизуется, соединяясь с водой и образует токсичные вещества, сохраняющие ядовитые свойства в течение нескольких десятилетий. Опасные для здоровья ядохимикаты накапливаются и в рыбе Балтийского моря, которую рыболовецкие корпорации ежегодно добывают сотнями тысяч тонн. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В России заявления шведского премьера называют политическими, говорит директор Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Но это чисто политическое заявление. Он же ведь не заявлял тогда, когда был подписан документ, а заявил тогда, когда ему было выгодно произнести именно этот тезис. Просто знаю одно, что этот газопровод проходит вне тех мест, где затапливалось химическое оружие Германии в 1947 году. Затопление, произведенное советской стороной.
Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос на тему, как потратят россияне 1 миллион долларов, если выиграют в лотерею. О результатах рассказывает директор по коммуникациям ВЦИОМа Игорь Эйдман.
Большинство предполагает потратить деньги на потребление, на квартиру, машину, учебу, отдых. Таких 51%. Отложить на счет в надежном банке, купить государственные облигации или сделать другие не высокодоходные, но надежные капиталовложения предполагает 27%. Гораздо меньше тех, кто готов рисковать выигранными деньгами ради получения больших доходов. То есть вложить в высокодоходные, но рискованные проекты, в акции растущей компании, в ПИФы и так далее, готовы только 10%. Не больше и тех, кто готов отдать деньги на благотворительность, только 11%.
Добавлю, что около 1% россиян не знают, как потратят 1 миллион долларов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26,79. Курс евро на сегодня 34,21, на завтра 34,20. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.27.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» громкая американская тема последних дней. В США продолжается расследование сенсационного дела об убийстве в 1996 году 6-летней девочки, победительницы детского конкурса красоты. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, доставлен из Таиланда в Колорадо, где было совершено преступление. Однако, несмотря на его признание, остаются серьезные сомнения в том, что он говорит правду. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В четверг вечером в штат Колорадо самолетом доставлен 41-летний Джон Марк Карр, на сегодня самый известный в Соединенных Штатах подозреваемый в убийстве. Правоохранительные органы штата пока считают его самым вероятным исполнителем нераскрытого преступления, которое 10 лет назад всколыхнуло город Боулдер. Тогда, в рождественские дни 96-го года, в подвале собственного дома, задушенной насмерть со следами побоев и сексуального насилия, была обнаружена 6-летняя Джон Бене Рэмзи, незадолго до этого объявленная королевой красоты среди детей и похищенная неизвестным лицом с требованием выкупа. Бывший школьный учитель Джон Марк Карр на прошлой неделе был арестован в Таиланде и переправлен в Лос-Анджелес, штат Калифорния. В Колорадо его перевезли по запросу властей штата об экстрадиции, на которую дал согласие сам подозреваемый. Главной зацепкой следствия стала 4-летняя анонимная переписка Карра через интернет-форум с профессором факультета журналистики Университета Колорадо Майклом Трейси. В одном из посланий Карр просил Трейси прийти к дому убитой девочки и зачитать там его признание в вечной любви к ней. Сразу после ареста в Таиланде, где он прожил несколько последних лет, Карр дал понять наседавшим на него журналистам, что имеет какое-то отношение к смерти Джон Бене Рэмзи, но при этом заявил, что не убивал ее. «Я любил Джон Бене, а погибла она случайно». Интерес общественности и прессы к этому возобновившемуся делу особенно подогревается молчанием следствия касательно того, какое именно свидетельство имеется против Джона. Джона Карра. Присутствует ощущение какой-то тайны, известной только самым посвященным, говорит Боб Грант, бывший окружной прокурор из штата Колорадо. Я думаю, что у них есть улики. Видимо, группа расследований считает его не просто шизофреником, который, вбив себе что-то в голову, не устает повторять: «Я был с нею, когда она умерла». У Карра вроде бы есть алиби. Его бывшая жена утверждает, что в день убийства Джон находился рядом с нею далеко от штата Колорадо. Но как тогда понять признание самого подозреваемого? И каков возможный вариант развития событий? Своим мнением делится обозреватель-правовед Джеффри Тубин. Хотя слова Карра могут быть использованы против него, их также можно истолковать как исходящие от человека, который находится в глубоком смятении. Но в биографии Карра много фактов, которые дают основания считать его вероятным подозреваемым в убийстве девочки. Он дважды женился на очень молодых женщинах и был арестован в 2001 году за хранение детской порнографии, что может указывать на его склонность к педофилии. Он демонстрировал сильный интерес к делу Джон Бене Рэмзи, переходящий в навязчивую идею. Но всего этого еще недостаточно, чтобы считать его убийцей. Его защита может спросить, где физические свидетельства, связывающие его с преступлением, такие как анализ ДНК, отпечатки пальцев или сходство почерка в письме с требованием выкупа, и как он разузнал дорогу к дому, где жила семья Рэмзи. Отсутствие ответов на эти вопросы делает Джона Карра неподсудным. Однако, если убедительные свидетельства все же будут получены, то тогда хороший адвокат, скорее всего, будет настаивать на умопомешательстве обвиняемого, и это будет единственным аргументом защиты. Власти штата Колорадо предупреждают, что потребуется еще немало сделать для того, чтобы установить, существует ли прямая связь между Джоном Карром и убийством Джон Бене Рэмзи. Между тем, немедленное публичное признание Карром своего присутствия при смерти девочки заставляет многих серьезно сомневаться в достоверности его утверждений. Некоторые наблюдатели полагают, что Джон Марк Карр просто придумал историю о своей причастности к убийству. Но чем это можно объяснить? Вопрос редактору онлайнового журнала Slate, эксперту в области права Энди Бауэрсу. Мотивом может служить желание прославиться, либо навязчивая идея, порожденная делом об убийстве ребенка. Психологи, изучающие ложные признания подозреваемыми своей вины, делят их на добровольные и принудительные. Если Джон Марк Карр лжет полиции, это может объясняться тем, насколько его увлекло это запутанное дело. Ведь не раз сообщалось, что Карр несколько лет работал над книгой об убийстве Джон Бене Рэмзи и вообще об убийствах детей. Эксперты говорят, что ложные признания намного чаще бывают вынужденными, чем добровольными. Допросы в полиции могут заставить невинных людей взять на себя вину для того, чтобы избежать сурового наказания. Профессор школы журналистики Университета штата Колорадо Майкл Трейси, тот самый, через переписку с которым следствие вышло на Джона Карра, считает шумиху вокруг Джона несвоевременной и неадекватной. Трейси говорит, что это издержки погони СМИ за сенсациями. Я не перестаю удивляться, почему наше общество любит сосредотачивать свое внимание на подобных случаях, давая повод газетам поднимать тиражи, а телестанциям взвинчивать рейтинги. Волей-неволей это приводит к попранию прав человека, к уничтожению его как личности. Выглядит как игра, но игра с оттенком крови. Это неправильно. Система должна выглядеть по-другому. Профессор журналистики Майкл Трейси советует общественности не спешить с выводами относительно причастности Джона Карра к смерти несчастного ребенка, а довериться правосудию. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Криминальная история из Соединенных Штатов завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная международная тема. Как живут мусульмане в европейских странах? Насколько они принимают ценности европейского общества? И как они могут противостоять росту исламских, исламистских настроений в своих рядах? Множество других интересных тем, российских и международных, через полторы минуты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.